Вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. И сегодня я и вы адресуем свои вопросы главному аналитику Российской ассоциации электронных коммуникаций Карену Казаряну. Карен, доброе утро.
Доброе утро.
С Кареном мы предложили Карену этот разговор, потому что, как нам показалось, в последнее время довольно много публикаций, касающихся намерений правительства консолидировать вот все данные о расходах правительства, о каких-то социальных проектах правительства, также требующих расходов. В области госзакупок странные вещи происходят. Вот вам наверняка всем запомнились заголовки о том, что Сергей Собянин выступил с предложением позволить регионам осуществлять вот эти вот госзакупочные конкурсы на своих на таких локальных городских площадках, а не в рамках единой информационной системы госзакупок. И тут же был поднят шум о том, что, ну, это вот какая-то попытка скрыть то, как отдельные регионы, может быть, вот в этой области госзакупок оперируют. На самом деле проблема была связана с тем, что единая информационная система в начале этого года просто не справилась с объемом поставленных перед ней задач. Это я намечаю те направления разговора, которые нам сейчас предстоят. Вопрос первый. Карен, то, что называется электронным бюджетом. Есть такое словосочетание, это какой-то большой информационный проект, к которому планируют пристегнуть вот, практически все сферы расходные, в которых правительство себя проявляет. Это пенсионная система, это вот, система этой социальной поддержки, это ну, конкретные решения по расходам региона. Есть представление о том, что такое этот электронный бюджет?
По сути, да, на самом деле на протяжении, ну, 3 лет точно указывается, у нас, естественно, у нас есть определенное движение там в сторону открытых данных, у нас есть федеральный закон об открытых данных, и важная его часть является как раз открытость бюджетных данных, и проводились несколько раз независимый аудит данного открытия, и говорилось о том, что, в общем, данные представлены не в недостаточном виде, и в неполные объемы этих наборов, не все можно отследить, непонятно, какие форматы, регионы представляют вообще непонятно как. Поэтому то, что ведется некая работа в направлении едином, это очень правильно, а с вообще точки зрения движения электронного государства, скажем так.
Но есть представление, что это будет? Это будет, ну, некий портал, к которому сможет обратиться и гражданин, ну, и каким-то отдельным его совсем глубоким элементом сможет обратиться чиновник, представитель правительства. Вот об этом и речь. То есть создание портала, аккумулирующего все данные о расходах правительства, расходах региональных бюджетов.
Ну, это, естественно, это создание портала, а как, точнее, как следствие или, наоборот, как причина, это создание единой информационной системы и обмен данными на уровне информационных систем региональных и федеральных, которые позволяли данные, соответственно, в нормальном виде агрегировать.
В нормальном виде по сравнению с тем видом, в котором они сейчас существуют? Вот сейчас это что из себя представляет?
Ну, сейчас все по-разному. Например, у федеральных ведомств, как правило, все неплохо, у региональных бывает очень... То есть там есть базовые требования, которые там прописаны в том же законе, так называемый там машиночитаемый вид, то есть чтобы это можно было... другой какой-то там программист, например, чтобы скачать, обработать, получить какие-то данные, какие-то, возможно, там финансовые предсказания и так далее. Это там полнота данных, то есть должны быть там четко прописаны все категории, все там что, когда, откуда, на что ушло и так далее.
Ну,
это такая большая... немного механическая работа.
Вот, я об этом отдельно хотел спросить. Это означает, что люди будут работать вначале, возможно, даже с большим объемом бумажной документации, просто переводя это все, ну, некие цифровые форматы, связанные друг с другом.
Ну, я надеюсь, что все-таки бумажной работы будет не очень много, но да, в каком-то объеме она, скорее всего, будет. У нас, к сожалению, движение в сторону, в общем, полного отказа от бумажных документов пока еще не завершено. Оно, я надеюсь, завершится года через два, но пока оно имеет место быть.
У нас не завершено, а где-то, я имею в виду, какая-то конкретная страна, где можно говорить о том, что переход состоялся.
Ну, я бы сказал, что это все страны, так называемые, если ОСР брать, вот 22 страны, ведущие экономики мира, там везде переход завершен полностью. на электронный документооборот.
В случае, когда вы говорите, мы движемся, и, возможно, через 2 года уже будем около финиша этой работы, а кто ее проводит? То есть на уровне каждого министерства дается отдельная задача или есть общий план?
Не вполне так. Есть общий план, есть у нас один из, в общем, направляющих в этом движении, это Центральный банк, поскольку, на самом деле, финансовая документация, она как раз наибольшие требования по, скажем так, бумажному дублированию имеет, всевозможные договора и так далее. Это, в общем, работа, да, в этом направлении, там в законодательстве нужны необходимые некоторые вещи там, об электронных копиях, о признаниях там, в судах, электронные договора, огромное достаточно количество подзаконных актов, которые в результате должно в результате быть по каждому ведомству также выпущено. Но план как бы есть, и постепенно мы придерживаемся. И еще там трудовые отношения отдельно тоже есть, загвоздки по их регулированию, но это все, в общем, решаемо. Просто это действительно большой объем работы.
Ну, а мы можем говорить, что сейчас в условиях, когда работа системы организована не таким образом, можно допускать, что какие-то ошибки совершаются ровно от недостатка информации, информированности?
Я бы сказал, и из-за недостатка информированности, и из-за некого небрежного отношения к
документообороту, хранению данных.
К хранению данных, да, к сбору, хранению данных.
Я напоминаю, что мы с Кареном Казаряном беседуем. Это главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. Можете присоединяться к нашему разговору. Напоминаю, смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, наш бот в Телеграме. И телефон прямого эфира 7373-94-8. Великий Немой в Телеграме тем временем утверждает, что сейчас никто просто не представляет, какие информационные потоки движутся в системе, поэтому все эти прекраснодушные предложения — это манивовщина. То есть технически это реализовать невозможно.
Возможно, но да, у нас, например, вот в прошлом году говорили о том, что вообще неплохо бы провести некий аудит вообще государственных информационных систем, потому что действительно представление о том, какое их количество, особенно на региональном там, уровне, и каким образом они представляют там интерфейсы своих данных, это, наверное, его нет нигде.
А то, что эти интерфейсы, то, что подходы региональные отличаются, это связано с тем, что регионы буквально сами для себя, каждый под себя заказывали...
Это такой, мне нравится такое выражение, цифровой феодализм. Да, очень часто. Причем это есть, на это есть и чисто экономические причины. Как-то... Такая региональная монополизация, важный ГИС для там. Ну, например, те же системы закупок, да, на региональном уровне. Если у вас есть там какая-то компания, которая вот ее разработала и предоставляет к ней эксклюзивный доступ на коммерческой основе, например, для компаний, это же прекрасный такой замечательный бизнес, при этом совершенно законный. И так много в каких, в общем, областях происходит.
Но. Неужели вот какая-то отдельная конкретная компания, предложившая свой продукт, выигрывает в сравнении с каким-то федеральным разработчиком? Ну, например, почему к разработке таких систем, таких сред, не знаю, я насколько верно оперирую сейчас терминологией, не подключаются какие-то разработчики такого федерального масштаба? Ну, какие компании?
Потому что, с другой стороны, у региональных властей есть желание сэкономить, отдав подряд какой-то местной компании, которая там, ну, не за 3 копейки, но за там какие-то более, возможно, разумные деньги сделает данную работу, и нет ни малейшего желания, в общем-то, делиться с федеральными властями возможными источниками дохода, которые идут на использование этих данных.
Я, скорее, другое имел в виду. Не федеральные, не разработчики, которые представляют федеральные власти, а разработчики такого федерального масштаба. Ну, черт его знает, ну... Людям из Касперского, хотя они занимаются информационной безопасностью, но тоже, в общем, они, наверное, не чужды и таким разработкам. Вот им поручить такую работу. То есть я к тому, что региональные компании, что действительно делают это примерно на том же уровне, на каком и компании более масштабные?
Когда как. Есть вполне отличные примеры работы региональных компаний. Там возьмем какой-нибудь Татарстан.
Ну, то есть в сумме это позитивный сигнал, что где-то в регионах есть компании, которые...
В сумме, да. Вопрос в том, что... дело же не в проблеме в том, что там их делают региональные компании. Проблема в том, что должны соблюдаться требования, вообще говоря, федеральных законов.
Они написаны?
Они написаны, но они писались давно, потому что закон там об открытых данных был принят, по-моему, в 2010 году. Много чего с этого времени поменялось, и понимание того, что там, как должны выглядеть вот эти вот открытые интерфейсы, оно сейчас, наверное, несколько другое. А факт в том, что должен быть ряд требований, которые обязательно должны исполняться.
И неважно, кто их исполняет, неважно, крупная компания или да, мелкий абсолютно. Региональный разработчик.
Этого не происходит, нет стимула, скажем так, часто даже для федеральных ведомств соблюдать даже существующие правила. Всем как-то все равно.
Слушатель, который называет себя Оракул, утверждает, что подобные системы, вероятно, региональные, уже лет 5 толком не работают, а одни сбои. И он же утверждает, что Ростелеком все забрал себе в этой области.
Ну, действительно, довольно большое количество разработок делают либо Ростехнологии, либо Ростелеком на этом рынке. Как-то так вот повелось. Что касается регионов, нельзя под одну гребенку. Есть ряд регионов, где все заметно лучше, чем в других. Там, даже если мы не берем Москву, там, да.
Например.
Там есть Татарстан, там есть, понятно, есть там Санкт-Петербург, там есть. В Сибири есть неплохие очень примеры. Есть регионы, где действительно работает все.
Это связано с тем, что понимание регионального руководства такое более глубокое.
То есть там сознают, в основном, что... да.
Прошу публику сейчас присоединяться к разговору. 7373948, телефон прямого эфира. Карен, наушники, пожалуйста, надевайте. Беседуем с Кареном Казаряном, главным аналитиком Российской ассоциации электронных коммуникаций. Здравствуйте.
Алло, Карен, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я хотел задать вопрос о том, что же все-таки в государственном секторе является драйвером развития IT. То есть в коммерции мы понимаем, что это удешевляет процесс, это экономия на бумаге, на конторе. А что двигает развитие государственного IT?
Давайте попробуем.
Вообще, конечно, экономия это также имеет место быть, должна, по крайней мере, иметь место быть, то, что ее она не всегда происходит, это плохо. Как ни странно, есть некий момент международной конкуренции, власти у нас достаточно внимательно относятся, как региональные при этом, у нас там есть Министерство связи и массовой коммуникации, выпускает рейтинг всех этих усилий регионов, и показатели эти там учитываются потом на федеральном уровне, в том числе там при выделении всевозможных средств и так далее. Аудит программ государственное, там электронное государство, оно у нас там существует. Так и на международном уровне рейтинг электронного правительства ООН, я точно знаю, что это достаточно чувствительный показатель для...
Рейтинг электронного правительства ООН?
Да.
А могли бы поподробнее, что это такое?
Это такой 250-страничный документ, который выпускается каждые 2 года, если я не ошибаюсь, в котором...
Написано степень продвинутости.
Да, то есть там происходит некий аудит, как сторонними экспертами, так и наши ведомства отсылают в ООН данные согласно там огромному вопроснику. И да, выпускается этот рейтинг, и выпускаются также рекомендации для государства о том, вот посмотрите на эту страну, как она отлично сделала там вот в этом сегменте, например. В общем, очень любопытный документ, на самом деле.
А при этом, разрабатывая системы для внутреннего пользования, делается... Даже не просто оглядка, а вот поправка на то, что, возможно, в перспективе уже сейчас, наверное, понадобится серьезная интеграция, взаимная интеграция этих систем. Вот это делается, или потом снова придется заново все сочинять, писать и разрабатывать для того, чтобы вот уже на международном уровне эти системы как-то сшивать?
На самом деле есть, да, как и вот в этом рейтинге есть определенные рекомендации по этому поводу, так и... Есть ОСРовские рекомендации по созданию тех или иных там систем информационных, государственных. И в общем и целом мы этим рекомендациям, когда создавали там программу электронного правительства еще там больше 10 лет назад, они были заложены, и мы их, в общем, следуем. Понятно, что на месте ничего не остается, но
Ну, то есть задел для того, чтобы это работало совместно, есть. Электронное правительство, вы сказали, больше 10 лет назад этой разработкой занялись. Сейчас что из себя представляет электронное правительство?
Но если говорить, есть опять-таки в этом прекрасном ОНовском рейтинге, есть там классификация там, электронное правительство первого, второго и третьего этапа. А вот на первом этапе государство просто создает там сайты для информации, да, информацию для граждан там, в электронном виде и так далее. На втором этапе создаются, собственно говоря, государственные услуги в электронном виде. А на третьем этапе работа государственных структур оптимизируется под электронный документооборот, под онлайн исключительно общение, и сбор, так сказать, обратной связи с граждан также происходит. Ну, то есть, вот мы где-то посередине между вторым и третьим, на
самом деле. Уже даже между вторым и третьим?
Ну, у нас есть, да, ну, есть, например, там Российская общественная инициатива, да, сайт, хоть там, я не буду говорить, там, успешен он или нет, но по факту своего существования это уже там вот к третьему этапу, например.
Но вы просто говорите вот о факте существования сервиса или услуги какой-то. А степень вовлеченности граждан в работу с этими системами, ну, позволяет ли она говорить, что вот мы этот второй этап преодолели?
Пока нет. И на протяжении вот с 12 по, по-моему, 14 год была, на самом деле, довольно грустная ситуация, несмотря на то, что, я помню, тогда шла реклама активная о том, что можно там загранпаспорт получить, заказать там через госуслуги. И был некий небольшой всплеск использования, но оно топталось долгое время там, на уровне там, 14 миллионов граждан, которые там за год использовались. А вот за последние два года оно как-то начало расти, в общем, очень приличными темпами.
Прямо по стране, не только по Москве.
По стране, да. Порядка, я не помню точной статистики, но когда я последний раз проверял, это в середине прошлого года было что-то в районе 26 миллионов граждан с подтвержденной учетной записью на госуслугах. А понятно, что упростилась сама процедура получения. Понятно, что там несколько расширилась, в общем, сами категории услуг. Постепенно. И что самое главное, у нас, в общем, пользователей интернета активных стало больше.
Вот это вы сказали очень вовремя, потому что вот у меня сейчас передо мной открыта ссылка. «Коммерсант», публикация недельной, по-моему, давности. По итогам 2016 года российская интернет-аудитория составила 84 миллиона человек. Это равно той аудитории, которую имел интернет в России в 2015 году. То есть он не вырос в аудитории за 2016 год.
Это аудитория десктопного интернета, во-первых, а мобильный интернет вырос все-таки на, по-моему, 5 миллионов, если не ошибаюсь. Во-вторых, если мы посмотрим на тех, кто пользуется интернетом каждый день, а не раз в месяц, то их число также выросло, по-моему, миллионов на 10. То есть качественно все-таки аудитория растет. Пусть мы не видим это на там большой цифре.
Может быть. Присоединяйтесь к нам. 7373-94,8, телефон нашего прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгения, Москва. Это, конечно, все очень хорошо, но вот, например, я пользуюсь личным кабинетом ФНС налоговой. Сколько бы я ни писала туда писем, ответа на привет 3-4 месяца, и в итоге все равно приходится лично ехать и там разбираться, потому что электронные, они ничего не делают. То же самое с судебными приставами. Сколько им не пишешь, сколько не посылаешь, ответов никаких. Все равно нужно ехать и разбираться. Идея сама хорошая, но почему-то чиновники не работают с этим.
Потому что, к сожалению, обязательства у чиновников рассматривать заявление в электронном виде нет. Существует.
В принципе.
Да. В бумажном, да, а в электронном нет. Это как раз, кстати, один из моментов, который очень нужно решать. Это, кстати, тоже сервис третьего уровня.
Говоря о чиновнике, вы имеете в виду вообще все. Вообще то есть даже, все. Например, правоохранитель. Я пишу в прокуратуру обращение.
В электронном виде.
В электронном виде. Не обязан рассматривать и отвечать.
Нет.
7373-94,8, наш прямой эфир, присоединяйтесь. Ну и на смс-портал тоже пишите, плюс 7-925-48-94,8. Здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Кирилл зовут.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы прокомментировать эту ситуацию с Ростелекомом, который вот подминает как бы все самые крупные проекты. А Ростелеком сам по себе-то он вообще не особо ничего не делает. То есть он берет крупный конкурс, за счет своего административного ресурса потом отдает ему крупному, так сказать, подрядчику. Этот крупный подрядчик тоже сам ничего не делает, набирает себе фирмы-прослойки, через которые он потом деньги выведет. А потом все интеграционные моменты уже делают маленькие компании, до которых там докатываются 3 копейки. Вот. При такой вот схеме Ростелеком в последнее время разорил, можно сказать, да, там обанкротил огромное количество своих подрядчиков. Вот как они сейчас себя чувствуют, эти все подрядчики банкротства. Это очень печально. Скажем так, отрасль монтажных организаций, которые раньше работали активно и развивали сети того же Ростелекома и других операторов, они практически умерли.
Насколько справедливо рассуждение о том, что так дело обстоит?
Ну, когда уже прошло почти 3 года, перед тем, как принималось законопроект о так называемом импортозамещении в IT, в общем, сами, на самом деле, я помню, сенаторы даже там говорили о том, что, ребят, надо сделать так, чтобы это не привело к тому, что весь рынок просто поделит между собой Ростелеком и Ростехнологии, потому что вот что мы сейчас пишем, к этому приведет. Ну, в общем, оно к этому и привело. Но, к сожалению, у нас заметная часть экономики контролируется фактически госкомпаниями. А для того, чтобы это не происходило, нужны не просто требования там, по российским компаниям, но требования по обязательной доле малых компаний, которые существуют, в общем, ну, много где. О том, что обязательно должна какая-то доля заказов отправляться там, малым компаниям. Поскольку этого не происходит, поскольку конкурсы написаны так, что лучший вариант всегда будет практически и лучшее предложение у крупной компании, то вот происходит ровно так.
Но более того, крупные компании даже напрямую обращаются к руководству с просьбой вне конкурса поручить ту или иную задачу. Это касается вот того как раз электронного бюджета и вот всех пришитых, пристегнутых к нему проектов. Выполнение этой задачи, создание этой информсистемы, ее объединение будет поручено Ростеху. Была такая просьба от Ростеха. 7373948, наш прямой эфир. До новостей остается 2 минуты, после них продолжим, но сейчас будьте кратки, пожалуйста, времени мало. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот полностью введение электронного документа оборота, можно это рассматривать как какую-то борьбу с коррупцией?
Это, безусловно, может быть элементом борьбы с коррупцией, если начать действовать по этим, собственно говоря, по анализу этого аудиту документа оборота. Я подозреваю, что у нас в системах сейчас достаточно данных уже, которые позволили бы там начинать расследование и заводить уголовные дела. Просто этим нужно заниматься.
Но когда информация...
Безусловно, когда все в электронном виде, проще отслеживать в какие-то
потоки. А фальсифицировать информацию, когда она в электронном виде, не проще ли?
Это уже зависит от исполнения требований к защите данных. А вообще это должно быть сложнее, если системы созданы правильно.
7373948, минуту у вас есть на вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор меня зовут. Подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что чиновники не обязаны рассматривать заявление в электронном виде. А вот если в суд подаст заявление в электронном виде, оно будет рассматриваться или его могут тоже не рассматривать?
Нет, судебные заявления... Ну, во-первых, у нас только-только сама вся система электронных заявлений в суд заработала. Там есть еще некие нюансы. Но нет, там, поскольку вы там подписываетесь электронной подписью, там оно немножко другой статус имеет. Когда вы там на сайте оставляете, как правило, заявление, да, там нет такого механизма. Короче, судебные прописаны в другом законе, поэтому это...
Это исключение. Хорошо, у нас впереди информационный выпуск. После него продолжим разговор с главным аналитиком Российской ассоциации электронных коммуникаций Кареном Казаряном.
Хороший вопрос.
Продолжаем разговор с главным аналитиком Российской ассоциации электронных коммуникаций Кареном Казаряном. Слушатели все-таки в сообщениях настаивают. Можно прямо ответить на вопрос, будет ли суд рассматривать электронное заявление или нет?
Да, будет. В тех судах, где это уже сделано и где работает, будь то там электронный арбитраж, еще что-то, да, безусловно. Я говорил, судебная власть у нас это... отдельное законодательство, отдельные части. А когда говорил про обращение чиновников, говорил о том, что о законе о государственной службе, в котором прописан механизм.
То есть чиновник не обязан отвечать, чиновник реагировать, не обязан, да. А суд?
Там, да, ну, если готов, есть возможность подачи электронных заявлений там в конкретном суде, потому что она есть не во всех еще там судах региональных, насколько я знаю, но там, где такая возможность есть, да, безусловно, она будет рассматриваться.
Есть сегодняшняя публикация, сегодняшний целый ряд сегодняшней публикации, продолжающих тему, которую мы в первой получасовке обозначили, касаются публикации негосударственных пенсионных фондов. Хотят блокчейн попытаться применить к негосударственным пенсионным фондам таким образом, чтобы вот всю информацию о деятельности этих фондов как-то агрегировать, аккумулировать, и еще таким образом, чтобы это ни в коем случае не терялось и везде взаимоучитывалось. Ну и в каких-то прежних передачах не экономических здесь у нас упоминалось это слово «блокчейн». Ну, давайте для публики коротко объясним. И если есть представление о том, как негосударственные пенсионные фонды могут ее использовать, вот могли бы это тоже описать?
Ну, если вкратце, блокчейн – это такая большая распределенная база данных, у которых нет единого центра, и если в нее вносятся каким-то из узлов изменения, то эти изменения видят абсолютно все другие узлы, они должны эти изменения подтвердить, и изменить их в дальнейшем будет, ну, не, будем считать, что невозможно.
И при этом информация хранится в узлах этих, в этих точках не в открытом виде, а она зашифрована.
Да, по умолчанию, да, она зашифрована. Блокчейн – это прекрасный механизм для фиксации, так сказать, юридически значимых вещей, причем не обязательно, кстати, хранить в нем всю информацию, это довольно может быть дорогим удовольствием, в плане очень медленно работать система будет, но можно конкретные там записи из реестров всегда подписывать цифровой подписью, и эту цифровую подпись хранить уже в блокчейне, то есть такую двойную встроенную матрешку некую сделать, тогда блокчейн будет верифицировать записи в базе данных, там, например, пенсионного фонда.
Но рассуждение о, возможно, внедрении технологии блокчейн для такой взаимно полезной работы негосударственных пенсионных фондов, эти рассуждения возникли в связи с тем, что это должно серьезную экономию дать вот всей структуре пенсионных фондов, вплоть до того, что это буквально позволит повысить пенсии, потому что будет сэкономлено вот в этой части работы. Насколько это справедливо так утверждать? Что это дает экономию?
Ну, какую-то экономию оно, наверное, дает. Я бы сказал, что экономия там все-таки, наверное, не самая важная, а важная именно цельность, целостность информации и невозможность какой-то там фальсификации и так далее. То есть вся отчетность, да, будет доступна, и она, как бы, ее можно будет легко проверить и понять, не уходят ли куда-нибудь там деньги налево. Экономия определенная, безусловно, есть, но она не от того, что вы блокчейн внедрили, а от того, что просто все взаимодействие стало цифровым.
Просто, когда мы с вами чуть ранее говорили об электронном бюджете, мы говорили просто о некой консолидации информации, но в случае с негосударственными пенсионными фондами говорят именно о применении блокчейн, и мы просто забыли упомянуть о том, что теоретически вся вот эта потенциальная система электронного бюджета тоже будет как-то с блокчейном. Или это разные точные вещи,
но
которые нужно
разводить? У нас есть рабочая группа при Центральном банке, проект так называемый Master Chain, они занимаются как раз созданием, апробированием всевозможных государственных механизмов, которые могли бы работать на блокчейне. У них работа еще там далека от завершения. Я так понимаю, что они только в конце этого года что-то там представят правительству, какие-то первые результаты. А тем не менее, ну, у нас буквально за год так переломилась ситуация от того, что мы хотели запрещать все это, до того, что у нас наши и Минфин, и ЦБ, и Сбербанк, естественно, начали говорить о том, что за этим всем будущее, что, ну, посмотрим. Ну, просто это явно не быстрая работа, это даже не, это не год и не два, это лет пять, я думаю, в лучшем случае.
Но даже, может быть, не по сумме знаний, а по сумме ощущений. Вам кажется, курс, который взят, это курс именно на то, чтобы действительно все реформировать вот в сторону расширения вот этой цифровой работы, или то, что вы чуть ранее описали, как все запретить?
Сейчас на расширение, явное на расширение именно цифровой работы, и это, в общем, происходит в очень многих областях, это заметно. А при этом как бы желание, да, сэкономить, оно немаловажно, скажем так, во всем этом стремлении.
Ну, от этого, наверное, логично перейти к разговору о том, что называется законом яровой или пакетом яровой. Экспертный совет при правительстве на прошлой неделе вносил предложение по поправкам в этот проект. Там самое коренное предложение касается того, что, ну, может быть, в том или ином виде эти поправки должны начать работать, ну, максимум, минимум, с 23-го года, а... По нынешней версии с июня 2018 года. Ну и там целый ряд поправок, которые должны позволить операторам подготовиться к исполнению этого закона, плюс какие-то предложения, значительно сокращающие расходы на реализацию этого закона, этих поправок. На нынешнем этапе каковы шансы, что будет пересмотрено законодательство? Насколько я понимаю, это не первый набор таких предложений от экспертов, довольно регулярно они с ними выступают. И, похоже, все отвергается.
Ну, я, в общем, тоже член экспертного совета, поэтому я один из этих экспертов, который присылал предложение. А сейчас очень странная возникла ситуация о том, что, ну, все меньше и меньше времени остается, а необходимых подзаконных актов, требований к системе и так далее, так никто и не сделал, и никто на себя ответственность брать не собирается.
Что значит брать? Кому-то же это нужно поручить.
Да, это поручения президента были, по-моему, в августе прошлого года. Они не исполнены.
Адресованные кому? Просто вот широко правительству?
Минкомсвязи, ага. Правительство Российской Федерации, ФСБ России и так далее, там, по списку Минпромторг, вот. Они не сделаны, выполнять их, кажется, никто не собирается, потому что выполнить их честно – это сказать, что подобную систему построить невозможно, необходимы изменения в закон. Поэтому такое вот межведомственное джиу-джитсу, как бы кто первый даст слабину в некотором смысле. Тем временем время идет. Ну, поэтому, да, самое логичное то, что говорят операторы, ну, давайте вы подумайте еще, мы пока перенесем.
Но при этом вы сказали, необходимы законодательные изменения.
Да, потому что многие вещи прописаны в законе так, что ведомственными актами не обойдешься.
Ну, то есть все упирается именно в необходимость законодательных решений или технологическая неспособность реализовать этот закон на первом месте?
На первом месте, безусловно, ну, на первом месте огромная стоимость, mm-hmm. во-первых. И да, технологическая невозможность, если полностью соблюдать те там вещи, которые были уже сказаны, например, о том, что оборудование должно быть российское. Его нет.
Его нет. И кроме как Ростеху, наверное, тоже некому поручить его разработать.
И Ростех что-то как-то не очень стремится его как бы выполнять полностью эти требования, поскольку, ну, это тоже требует очень серьезных затрат.
Слушайте, а если вы в этой экспертной группе работали, может, это где-то подробно описывалось, но я не могу вспомнить, там речь шла о сокращении расходов на реализацию. Там сами операторы, по-моему, говорили о том, что более 2 триллионов рублей им потребуется на это. А те предложения, которые экспертные группы направляли, там сокращение до каких-то скромных десятков миллиардов было. Возможно кратко описать, вот за счет чего о таких сокращениях вообще стало возможно говорить?
Ну, это радикальное, если очень грубо, это радикальное mm-hmm. снижение как объемов хранения данных.
Так и сроков.
Так и сроков, да. А при этом в идеале сделать так, чтобы действующие... так называемая система кольцевого буфера, которая стоит в рамках там SORM 1, 2, 3, чтобы ее можно было каким-то образом адаптировать под требования закона яровой. При этом это все равно не всех проблем решает, потому что не очень понятно, там, как классифицировать трафик, не очень понятно, как, что делать с фиксированной связью, потому что там систем не существует. Но это уже там детали. Это как-нибудь разберемся. А вопрос... Второй о том, что даже если вот это снизить и сделать какое-то, передать какое-то хранение там структуре Ростеха, как они очень хотят, что потом делать с этим складом данных, совершенно непонятно.
Ну, потому что нынешние технологии не позволяют обрабатывать такие объемы.
Позволяет, но опять-таки это требует разработки отечественных технологий этого образца, сильно увеличивает затраты на систему.
Возможно, решить эту проблему методом капитального брутфорса, я имею в виду, если прям столько денег на это выделить, на эту задачу, что успеть к сроку. Это возможно?
Это возможно, но операторов столько денег нет.
Не операторы, господдержка в тех или иных форматах, но по-всякому же можно дофинансировать, докапитализировать
кого-то. Мы прикидывали с представителями тройки, что им нужно обнулить налоги, по-моему, лет на 6.
О, ну вот, пожалуйста, метод.
Ну, я что-то сомневаюсь, что государство хочет это делать, потому что поступление там все-таки весьма и весьма значительное.
Хорошо, если без иронии попытаться спрогнозировать, какова судьба этих поправок Яровой в перспективе?
Ну, я подозреваю, что многие, кто задействованы в процесс там, государственной страны, им очень нравится это предложение перенести куда-нибудь там на 23-й год, потому что там как это, или шах, или падишах это называется. И шаг или падишах. По-хорошему нужно, конечно, переписывать. Если есть все-таки цель обеспечения некой государственной безопасности, закон нужно полностью переписывать. Нужно брать пример, не знаю, например, с британского нового Investigative Powers Act, так называемого, и, в общем, выстраивать нормальную логику работы этой системы.
Ну, то есть нормальную, значит, отличную от той, которую этот закон предлагает.
Да.
Ну, а в чем преимущество того законодательства, которое для себя британцы насочиняли, в сравнении вот с тем, которое...
Ну, тут есть такой момент о том, что, на самом деле, в Евросоюзе его адски критикуют и говорят, что оно тоже там ужасное, это, но... А основная разница происходит сбор не данных, а метаданных, то есть фактов. IP-адреса, телефоны, там, время осуществления звонка и так далее, но не того, что внутри. Mm-hmm. А по предписанию, ну, там, прокурор идет в суд, суд выписывает ордер, и система начинает писать тогда.
Сбор данных, позволяющих... скорее обнаружить источник, обеспечить доступ к источнику, нежели вот да, конкретные
так.
данные источникам
именно
переданные.
Так. Более того, эта часть в России уже делается.
А в Великобритании, соответственно, нет.
А в Великобритании, соответственно, нет. Там Верховным судом справедливости Евросоюза был предыдущий закон отменен, признан несоответствующим
законодательству. А у нас в законодательстве все стройно по этой части? То есть вы говорите, что у нас система работает,
и я не могу сказать, что супер стройно, но законно. У нас есть требования. У нас 3 года назад принятый так называемый закон о блогерах, который, я не знаю, он так получил название такой СМИ, но на самом деле там прописаны требования для операторов связи и интернет-компаний хранить полгода данные о там, фактах как раз, вот этих вот соединений там, и так далее. Поэтому эта часть существует, а дальше просто должна быть присоединена к этому некая структура там, со сдержками, противовесами и балансами, которая говорила бы, как перейти от сбора там, фактов к сбору...
метаданных.
Ну, к сбору уже контента, если это требуется в рамках расследований. Mm-hmm. Чтобы не писать всех, а только тех, кого там вот, конкретно
понятно,
расследуют.
Да. 7373948, присоединяйтесь к беседе. Код 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот, латиница, это наш бот в Телеграме, пишите туда. Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Константин Ефимович, народный адвокат. Одно замечание по поводу электронной связи с органами государственной власти в части налоговой. Девушка обращалась к вам, они отвечают, только если вы обращаетесь не на уровень района, а на уровень вышестоящей организации. Тогда в электронном виде запрос есть, и ответ получаем либо в электронном, либо в бумажном носителе. И второе. Вам не кажется, что нам нужно особенно сложный и тяжелейший вопрос у нас судебная система? Перед тем, как переходить на электронные коммуникации, нужно понять, а работает ли она в соответствии с законами в бумажном виде.
Ну, вы нас вводите в сторону разговора, да, о качестве работы наших судов. Ну, наверное, это немножко сторонняя тема по отношению к...
Ну, это, в общем, справедливое замечание. Я могу сказать, что многие, если мы говорим там про именно электронную сторону дела, и, например, там такая простая вещь, как там прием электронных доказательств. Это, ну, казалось бы, простая вещь, да, но которая на самом деле разрешается не законами, потому что судебная практика. И, например, то, что Верховный суд там должен выпускать определенные там, печальные и комические случаи, там собираются в огромном количестве. Поэтому вопрос вот практики, вопрос обучения судей, вопрос выпуска вот этих всех предписаний, он очень остро стоит, и это тоже должно как бы делаться.
Понятно, что не вполне, может быть, ваша тема, но в мировой судебной практике вот с этим научились обращаться? Просто тот пример, который я попытался привести, действительно в постановлении суда, ну или в том или ином документе судом выпущенным, упомянута ссылка, и судья вынужден, оглашая приговор или решение, читать абзац, состоящий из символов, цифр.
Нет, это нигде не решено, к сожалению, полностью. Есть даже в пределах там одной страны, есть регионы, есть уровни там судов, где это работает лучше, где это работает хуже. Я даже не знаю, это что-то должно... Поколение, что ли? Поколенческая, судейская, может, какая-то проблема. Но, к сожалению, это нигде не решено.
Еще одна тема, которую я предложу нашему гостю. Потом строго уже переходим к вопросам слушателей. Есть сообщение о том, что власти Москвы намерены были начать... Вчера, кстати, вчера, 20 числа, начать демонтаж 500 линий связи. Речь идет о севере столицы. Там все, по-моему, операторы представлены, какие есть. Ну, как минимум, там точно есть и Ростелеком, есть... Ну, неважно, Ростелеком там есть, просто имеем это в виду, и прочие операторы. Демонтаж более 500 линий в связи с тем, что они там просто незаконно установлены, незаконно проложены на крышах домов. Это не впервые происходит, и, ну, по крайней мере, тон публикации в «Ведомостях» такой, что вот есть опасения, что чиновники московские снова скажут, что те, кто линии приложил, будут прикрываться бумажками. Ну, как это было, например, в случае, когда ликвидировали незаконные постройки в Москве. Где-то зафиксирована законность, незаконность проложения вот этих линий?
Ну как, у нас проложение наземных линий в принципе незаконно, поскольку город Москва поменял закон.
Там есть какая-то программа, что мы все прячем под землю.
Да, поэтому то есть законных линий вообще не существует, которые проложены над, ну, по факту.
Но что-то же проложено до того, как закон был принят.
Это вот другой вопрос. Там проблема же не в том, что... Я только за, я считаю, что... как бы провода нужно убирать под землю, потому что это все и ненадежно, и выглядит отвратительно. Проблема к доступам к, собственно говоря, всем этим коллекторам и так далее. За город просит за это очень серьезные, насколько я знаю, деньги, так что мелким провайдерам это просто не по карману совершенно. А второй момент более общий о том, что, ну вот тот же, например, господин Клименко, например, еще там, три года назад, когда только создавался его институт развития интернета, одним из основных там вещей были о том, что должен быть прописан на там уровне строительных стандартов подведение всех коммуникаций к дому, чтобы не было там никаких проблем с подключением его.
Ну и вот как-то... Это не принималось ни в качестве законов, ни в качестве законопроектов не вносилось.
Об этом очень давно говорится, есть какая-то рабочая группа времен строя, даже там что-то, но вот пока...
А та канализация, которой сейчас пользуются существующие операторы, она кем возведена?
Ну, формально это, по заказу города.
По заказу города, и, ну, я сейчас веду речь вот буквально о той канализации, где вот эти вот огромные снопы проводов у нас под землей тянутся, и это все какая-то новая инфраструктура, которая создавалась нынешним городом, или это просто по следам каких-то, может быть, чуть ли не советских вот этих инфраструктурных проектов?
Нет, в основном, в большей части это было все продолжено последние, 5-6 лет.
Просто я к тому, что мы как будто даже не заметили этих работ, хотя представляется, что это что-то
мы эпичное. Мы их не заметили, мы зато замечаем, когда у нас перекладывают какие-нибудь трубы и задевают линии связи, что происходит совершенно регулярно. А вот это мы зато замечаем, когда там без интернета остаются районы.
Хорошо, как и обещал, переходим к вопросам слушателей. В студии у нас Карен Казарян, 7373948, ваши вопросы ему. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир, Москва. Я вот как раз хочу Карену Казаряну задать вопрос.
Владимир, извините, пожалуйста, перебиваю коротко. Тише приемник, и сразу станет легче.
Все, ушел. О законности деятельности вообще, говорят, телекома в плане домофонов, телевидения, явочным порядком, без заключения договоров с гражданами, взимается плата за вход в свой подъезд, фактически. Так? И за ТВ 205 рублей сейчас за антенну. Хотя уже есть более дешевые цифровые, там, под 100 рублей, да? Это в этом плане корректно действует МГТС. Он не поленился даже по межгородам обойти всех и заключить договора с людьми, чтобы перейти, скажем, от телекома к МГТС. Вот как в плане законности деятельности этого вашего... Вы же хороший юрист, да? Есть тут закон?
Я, правда, не юрист.
Но... В общем, навязывание услуг, то, что слушатели писали.
Там практически всегда, это я уже говорю, исходя из личного опыта в двух разных местах проживания небольшой войны, как правило, это действие управляющей компании или там, ну, в общем... жилсовета, управдома, так, что там существует. А, как правило, все завязано на нее. Да, это часто не совсем законные действия, но доказать это такая это
ну, отдельная
борьба.
Задача, работа, которую вы сами
это вправе жизнь, борьба,
перед
это,
собой ставить.
Да. В одном случае у меня получилось, например.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос по счетчикам воды и электричества.
Это к вам?
Все подъезды... А?
Да, слушаем, пожалуйста.
Все подъезды обклеены призывами проверять счетчики. У меня вопрос такой. Почему это все делается за счет владельцев квартир? Ведь мы на рынок ходим, за весы не платим. Это раз. Во-вторых, почему такая цена?
Ну, может быть, этот набор вопросов не совсем к нам, я пожалуйста.
Мне сложно прокомментировать, потому что, да, это не совсем ко мне. Я могу сказать, как бы это должно было происходить по-хорошему. Но
счетчики должны были бы в автоматическом режиме отправлять данные.
Да, во всех счетчиках, во всех современных, абсолютно во всех, которые вот ставят этих там трехфазные и прочее, существует слот для сим-карты. И если бы все делалось правильно, не нужно было бы проверять никаких, вот ничего этого не нужно было бы делать, а они просто автоматически бы проводили диагностику, списывались данные и так далее. Причем во всех устройствах современных этот функционал есть, просто он не подключен и не используется.
Но, а тогда бы пришлось платить какому из операторов? Ну, то есть, вот вы говорите, свод для сим-карты, и это отдельный контракт с оператором для того, чтобы...
Безусловно, но...
это как-то если это делает дороже вот этот сервис, нет?
Нет, это копеечные вещи. Mm. Это абсолютно копеечные вещи, и я предполагаю, что на там заполнение и обработку всех вот вещей бумажным или даже через сайт видео уходят...
Тратится больше денег, главное, времени.
Да.
Спасибо большое за этот разговор. Надеюсь снова вас здесь в студию видеть. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян был с нами. Спасибо. Ждем снова.